Парадокс спирали. Часть пятая. Неосознанно, прежде чем мой разум или тело осознали это, ноги принесли меня к дому Рёги. Войдя, я замечаю, что здесь все так же тоскливо, как и в последний раз, когда я признался Рёге, что убил собственных родителей. Перед тем, как закрыть дверь, я вижу, что небо уже потемнело, хотя все еще освещается заходящим солнцем. Часовая стрелка указывает на 6, и, как обычно, в этом тихом месте непрекращающееся тиканье секундной стрелки постепенно начинает раздражать и только усиливает головную боль. Прошло 9 дней с тех пор, как я видел Рёги в последний раз. В это время я шатался по улицам среди бродяг и уличных ребят, которые молчаливо приветствовали смену месяцев и занимались своими делами. Я практически не ел, останавливаясь только, чтобы посмотреть на попавшиеся под руку газеты или экраны телевизоров. Искал новости о нахождении тел моих родителей. Возможно, из-за того, как низко я пал, моя головная боль не проходит, и с каждым днем достигает все новых высот. Вдобавок ко всему, мое тело постепенно слабело. Все конечности становились тяжелее каждый раз, когда я пробуждался от, по идее, освежающего сна. «Что за хрень я с собой делаю?» — шепчу я, обнимая собственные колени. Я не собирался возвращаться. Но сейчас голос Рёги — единственное, что я хочу услышать. Мне страшно, и мне нужна чья-то, чья угодно помощь. И неосознанно я вернулся сюда. «Энзе, что ты...» «Неважно. Я не хочу знать, чем ты занимаешься в темноте в одиночестве». Раздается голос девушки, одетой в красную куртку поверх белого кимоно. Она ни капли не удивлена тому, что я здесь. Ничего в ней не изменилось. От волос, достающих до плеч, до глубоких темных глаз и тона голоса. Это все та же Рёги, которую я знаю. И тем не менее, ты не мог найти лучшего времени для визита. Она подходит к кровати и кладет на нее длинную сумку, которую она держит в руках. Открыв дверь в комнату, которую она ни разу не использовала, пока я был здесь, она достает деревянную коробку примерно такой же длины, как и сумка. «Извини, но тебе придется подождать, пока я закончу. Я жутко хочу собрать этого малыша». Она развязывает узел, обнажая голое лезвие меча. Движением, которое говорит о том, что она уже много раз это делала, она открывает деревянную коробку и достает ножны и рукоять, а также овальный предмет, который должен быть гардой. «Блин, ножны не подходят. А ведь других у меня нет», — расстроенно говорит она, превращая голое лезвие в великолепную катану, прикрепляя разные детали к концу клинка. Она заканчивает и с гордостью смотрит на него, после чего кладет меч на кровать и оборачивается ко мне. «Ну, так о чем ты хотел поговорить?» В противоположность тому, насколько восторженно звучит ее голос, ее выражение лица абсолютно безразлично. Я пытаюсь что-то сказать, но ничего не выходит. Я просто хочу, чтобы мне кто-то помог. И я понимаю, что ничего не изменилось. Все так, как и было в тот раз, когда Рёги впервые спасла меня в темной аллее. Но теперь я не могу вспомнить, от чего я хотел спастись. «Я не знаю, черт возьми. Я много чего натворил. Вокруг меня что-то происходит. Я просто запутался», — говорю я. Рёги лишь молчит и смотрит на меня. Похоже, мне нужно продолжать. «Когда я блуждал по городу, я видел свою маму. Сначала подумал, что это просто кто-то похожий на нее, но я проследил за ней. Она пошла в то здание, где жил я. Это полный грёбаный бред!» — кричу я. Моя дрожь усиливается с каждым словом. Рёги встает. «Короче говоря, ты думаешь, что она жива? Ты ведь в новостях ничего не углядел, так что все может быть». «Нет! Я убил ее! И отца убил! Я в этом уверен! Это живые подделки!» Я говорю со всей энергией, которую могу выдать, как будто крик сделает слова правдивее. Я не знаю, верю ли я в то, что говорю. Что я видел? Я помню, как превратил дом в наглядный пример залитого кровью кошмара. Но кто же тогда входил туда? Я могу и ошибаться. Как насчет того, чтобы выяснить все раз и навсегда? Почему бы нам просто не пойти и не удостовериться?
А что?
Мы идем туда, стучим в дверь, смотрим, есть ли кто дома, спрашиваем. Так и узнаем, живы они или нет. Я серьезно. Сказав это, Рёги не теряет ни секунды. Она мгновенно встает, берет со стола нож, запихивает его в пояс кимоно. Зловещий вид клинков противоречит бытовому виду Рёги. Кажется, она просто собралась выйти за сигаретами. Девушка уже решила идти. Со мной или без меня. Я хотел возразить, но, видя, насколько она серьезна, заставляю себя пойти с ней. «Не хочешь прокатиться на мотоцикле, Энди?»
«Почему-то мне кажется, что у меня нет выбора».
«Хорошо. Я оставила его на парковке. На нем и поедем». Мы спешно идем к подземной стоянке. Я удивлен, что у такого маленького здания есть стоянка. Но немного больше я шокирован мотоциклом, на который указывает Рёги. Большой, тяжелый на вид Харлей с коляской. Подталкиваемый ее уверенностью, я забираюсь на мотоцикл, завожу мотор, и мы выезжаем к апартаментам, где еще месяц назад жил я. Мы очень долго ехали к многоэтажке, потому что я не привык управлять такими большими мотоциклами. Ноябрьский ночной воздух холоден, почти невыносим, и езда в открытом средстве передвижения ни разу не согревает. Но несмотря на это, мы наконец прибываем к круглым апартаментам, таким высоким, что кажется, они вот-вот коснутся Луны. Странная круглая форма, и то, что это на самом деле два соединенных здания, все это очень выделяет комплекс среди обычных четырехугольных соседей. Моя бывшая квартира располагалась на четвертом этаже восточного крыла. Насколько я знаю, в западном крыле никогда не было жильцов. Здесь вообще мало кто жил. Так что, видимо, вторая половина здания так и осталась бесхозной. Я слышал, многие люди хотели купить там квартиру, но владелец был придирчивым и очень необщительным малым. Так что он заполнил лишь половину квартир. Наверное, мой отец знал его, так что семья довольно легко получила место по знакомству.
Но вот оно,
говорю я Рёге, сидящей в коляске. Она поднимает глаза на здание и смотрит на него с подозрением, как будто видит призрака в одном из окон. «Что с этим местом?» Единственное, что она говорит. Я паркую мотоцикл на улице перед апартаментами и веду Рёги в здание. Бетонная стена окружает комплекс, делая его похожим на одно из плохих социальных учреждений. Круглая форма уменьшает занимаемое им место, но взамен окружающая флора забирает большую часть этого места себе. Ее рассекает мощеная дорога, идущая с улицы к самому зданию. Не говоря ни слова, Рёги идет за мной до входа. Внутри мы мгновенно замечаем большую центральную колонну, которая возвышается над остальной конструкцией, словно древний памятник. Внутри нее находится лифт, и вокруг шахты лифта закручена спиральная лестница, хотя вряд ли ей кто-то пользуется. Я нажимаю кнопку вверх, чтобы вызвать лифт. Где-то тикает секундная стрелка. Что-то не так. Мое сердце бьется немного быстрее, чем обычно. Я тяжело дышу. Наверное, я не должен удивляться этому. Все-таки я собираюсь нанести визит семье, которую убил. Едва ли это можно назвать методом расслабления. Лифт прибывает. Двери открываются. Я вхожу. Шики следует за мной. Я нажимаю кнопку четвертого этажа. «Он крутится», — говорит Рёги, ни к кому конкретно не обращаясь. Лифт останавливается на четвертом этаже. Я выхожу и направляюсь к ведущему в восточное здание коридору. Рёги тихо следует за мной. Теперь по левую руку от меня двери квартир, а по правую — вид на мир снаружи. Стена по грудь высотой находится справа, чтобы обезопасить людей от трагичных случаев. Все это освещается оранжевым светом дневных ламп с одной стороны, а с другой — мягким синим лунным светом.
«Мы просто идем до конца коридора, чтобы попасть ко мне домой!»
Я продолжаю шагать. Здесь тихо, не считая еле слышного шума, доносящегося из квартир, но это тот фоновый шум, который мозг склонен не замечать,
Да и вообще, тут мы никого не встретим. Наконец мы подходим к соседней квартире в тупике. И я останавливаюсь прямо перед дверью. Мы и правда это сделаем. Рука не двигается, а зрение на секунду расплывается, когда я смотрю на дверную ручку. Стоп. Правильно. Сначала надо позвонить. Это абсолютное правило, даже несмотря на наличие ключа. Если я не сделаю этого, мама опять испугается до смерти. Это из-за того случая, когда сборщики долгов выломали дверь. Надо позвонить, чтобы развеять мамины страхи. Я тянусь к звонку. Рёги останавливает меня. Как насчет того, чтобы не звонить, а просто войти, Энди?
Какого чёрта? Ты хочешь просто вломиться туда?
Это же твой дом. Да и потом, если ты позвонишь, я не смогу увидеть весь фокус, и это будет очень плохо. Дай мне ключ. Рёги резко хватает ключи, которые я достаю из кармана, и вставляет их в замок, поворачивая наоборот. Дверь открывается. Изнутри я слышу тихое бормотание телевизора. Внутри кто-то есть. Звуки беседы. Гудение беседы. Отец валит проблемы на маму и мир. Мама слушает вполуха и кивает, соглашаясь со всем, что он говорит. Повседневная жизнь человека по имени Томо и Энзи. Рёги тихо входит, я следую за ней. Мы выходим из коридора, открываем дверь, ведущую в гостиную. Оттуда идет звук. Внутри находится дешевый стол, который этой хорошо выглядящей комнате совсем не подходит. То есть она была бы таковой, если бы в ней прибирались почаще. А сейчас мешки с мусором, распиханные по углам, смотрятся как необходимая мебель. Посреди всего этого мои родители.
Боже, Тома я все еще нет дома. 8 часов уже. Он опаздывает на час. Где, мать его, этот засранец застрял?
Кто знает.
Это потому, что ты избаловала его? Он ведет себя так, словно мы не его родители. Этому чертову сопляку стоит начать вкладывать деньги в дом. Или я выкину его задницу за дверь. В чьем доме он живет, а?
Кто знает. Что это за хрень? И отец, трусливый глава семейства. И мать, которая служит его верным, да, спутником. Живы. 2 человека, которых я убил, продолжают жить, как будто ничего и не случилось. Но это не самое подозрительное. Они к нам даже не оборачиваются. Хотя я и Рёги стоим в дверном проеме у них на виду. «Когда ты пришел домой?» — шепотом спрашивает Рёги.
«Около 9».
Ошеломленно отвечаю я. «Блин, час? Ладно, придется ждать».
«Рёги, какого хера?» —
шепчу я, думая, что эти двое могут нас услышать.
«Объясни, что за чушь тут творится?»
Ее безразличие меня злит. Но в ответ я получаю лишь раздраженный взгляд. «Мы не позвонили и не постучали. Так что они не воспринимают нас как гостей. Мы не сделали ничего, что могло бы вызвать предопределенный ответ. Так что они продолжают вести себя так, словно никто не пришел». Закончив свое наблюдение, Рёги идет в комнату позади нас. В мою комнату. После некоторых сомнений я следую за ней, пытаясь избегать взглядов родителей. Здесь я могу только стоять и ждать. Рёги выбирает место у стены, опирается на нее и так застывает в комнате без света. Но чего она ждет? Никого иного, как меня, Тома и Энзе, и моего возвращения. Так что я жду себя в месте, где я совершил убийство. Не самый нормальный для меня момент. Время течет одновременно быстро и медленно. Вечность сжимается в секунду. В час, когда мое чувство реальности утекает каждый раз, когда где-то вдали тикает секундная стрелка. И, наконец, я слышу, как открывается дверь. Наконец, я пришел домой. Чувство облегчения и ужаса одновременно. 2 парадоксальные эмоции соединяются вместе, когда я смотрю, как другой «я» входит в дом, не произнося ни слова, не начиная беседы с родителями, и входит в мою комнату. Все то же самое. Волнистые рыжие волосы, тело и лицо, заставлявшие всех называть меня девчонкой до старшей школы. Унылый вид, проклинающий весь мир. И тяжелый вдох после уединения в комнате.
Медитативное действие. Почти ритуал, который, казалось, отгонял проблемы. Другой Томоэ не обращает на меня и Рёги ни капли внимания. Он ложится на матрас. У меня в голове становится пусто, когда я смотрю, как засыпает Томоэ Энзи. Пусть я и видел такое кучу раз. Я знаю, что сейчас случится. Звуки ссоры врываются в комнату. Мама повышает голос на отца. Наверное, первый раз в жизни. Потом нечеловеческий крик. Оба лают, как дикие псы. Далее неприятный звук чего-то твердого и металлического, ударяющегося о живую плоть. После этого только отчаянное дыхание мамы. Шаги, один за другим. Часы тикают и тикают.
«Нет!»
— шепчу я, хотя знаю, что это ничего не изменит. В конце концов, я все это уже видел. Дверь отодвигается, и Томоэ приоткрывает глаза, чтобы оглядеться. Он видит силуэт матери, держащий широкий кухонный нож.
«Умри, Томоэ!»
Ее голос звучит оторвано, безэмоционально. Но, возможно, это не так. Потому что Томоэ не мог видеть ее лицо. Оно в тени, но сейчас Томоэ видит. Мама плачет. И все же идет резать его, словно одержимая какой-то отчаянной силой. Каждый удар странно совпадает с движением секундной стрелки часов по циферблату. В живот, в грудь, в шею, в руки и ноги, в бедра, в каждый палец, в оба уха, в нос, в каждый глаз и, наконец, в лоб. Потом нож ломается, и мама прижимает сломанное лезвие к своей шее, протыкает ее, а затем проворачивает этот кусок металла. Она и нож вместе падают на пол с глухим звуком, который эхом отдается в комнате. После этого ничего. Только вечное тиканье часов, становящееся громче и громче. Это
сон,
который стал наконец реальностью. Или тем, где мы сейчас. От увиденного меня тошнит, но дальнейшие мысли останавливаются звуком шуршащего кимоно. Рёги идет к выходу.
«Если твое любопытство удовлетворено, мы можем идти. Нам тут делать нечего». «Ничего? Человек только что! Я только что тут умер!»
«Да ну, правда? Посмотри внимательно и увидишь, что тут нет ни капли крови. Они проснутся утром в полном порядке. Это цикл, в котором они рождаются утром и умирают вечером. Соберись, Энзи. Ты жив. В этом?» Она указывает на труп. «Дырок намного больше». Я поворачиваюсь, чтобы еще раз посмотреть на трагическую картину. Все так, как и сказала Рёги. Ни на ком из них нет крови. Хотя тут должны были пролиться литры красной жидкости.
«Что? Как?»
«Эй, я тоже ничего не знаю. Но в любом случае, нам тут делать нечего. Давай, пошли дальше». Рёги идет к выходу. Я зову ее, но она не отзывается.
«Что значит дальше? Куда, мать твою, ты идешь, Рёги?»
«Тормоз. Туда, где ты на самом деле жил, Энзи», — говорит она. Уверенность ее действий рассеивает мое замешательство, пусть и временно. Сначала, пока я шел за ней в центральный зал, я думал, что Рёги воспользуется лифтом. Но вместо этого она обходит его, направляясь в противоположную сторону вестибюля, где находится коридор, ведущий в западное здание. Без всяких формальностей она проходит по коридору и идет в коридор западного крыла. Я думаю, меньшего не стоило и ждать. Я осознаю, что хотя я жил тут больше полугода, ни разу не видел, чтобы кто-то из восточного здания входил в западное. Это словно какое-то негласное правило. Мы идем по коридору. Порывы холодного кусачего ветра напоминают мне, насколько сейчас холодно. Я бросаю взгляд на часы. Сейчас около 10. Насколько я знаю, в западном здании никто не живет. Поэтому тут почти не горят лампы. А еще не слышно никакого шума из квартир. Ведомая лунным светом, Рёги продвигается по слабо освещенному коридору. 406, 407, 408... 409. Когда мы доходим до последней квартиры, 410. Она резко останавливается, смотрит на дверь и начинает говорить.
«Я пришла сюда из-за одной догадки. Я кое-что заметила. Хотя ты сказал, что жил в 405-й, я точно помню, что Микия назвал твое имя последним. Не в его стиле путать порядки имен. Так что я подумала, что семья Энзи должна жить в последней квартире 4-го этажа. Другими словами, в квартире 410.
«Чего? Ты говорил, что лифт долго не работал, да? Он заработал только тогда, когда все жильцы уже расселились по квартирам. Словно кто-то дал ему сигнал. Это трюк. А лифт поворачивается и меняет местами выход, чтобы спутать север и юг. То, что он круглый, и громкий звук, который он издает при движении, все это прячет суть фокуса. Поэтому же на втором этаже нет квартир. Требуется запас в один этаж, чтобы он мог повернуться на полоборота. Поменять местами выход звучит как редкий бред. Но что, если это на самом деле так? В конце концов, я точно не знаю. Хотя я абсолютно уверен в том, что когда выходишь из лифта, коридор перед тобой ведет в восточное здание. Я не задумывался об этом, потому что это казалось очевидным. Но если ее слова правда, то я все время путался и просто не замечал, потому что все казалось таким же. Неважно, в какой коридор пойдешь, в итоге ты повернешь налево, а на дверях нет номеров, так что ты не заметишь разницы.
То есть это мой дом?
Да. Квартира, в которой ты жил месяц до того, как заработал лифт, если быть точным. После этого ты жил в том цирке, где мы только что были. Если подумать, лестница тоже двигается. Иначе вся штука не будет работать. Она же спиральная, правильно? Я даже не утруждаю себя кивком.
Но это невозможно! Ты же должен заметить все это дерьмо!
Возражаю я. Но Рёги со всем своим хладнокровием давит мой протест. Ты все еще называешь это место нормальным после того, что мы видели в 405-й? Это место – замкнутое пространство. Все здания, которые ты видишь отсюда – одинаковые четырехугольные многоэтажки, без особых различий между собой. Все стены, делящие это место, имеют какой-то странный цвет с маленькими узорами, которые ты не замечаешь. Но твой разум обрабатывает и запоминает их. Нет маленьких несовпадений. И твой разум перестает замечать очевидные. Это не то же самое, что у Тока. Но это охренительная защита. Она берется за ручку двери. Поехали, Энзи. Возвращение домой. Спустя полгода. Говорит она с легкой ноткой веселья в голосе. Она открывает дверь. Теперь назад пути нет. Внутренность 410-й поглощена вязкой тьмой. Такой, что никто из нас не видит дальше собственного носа. В моей голове возобновляется тиканье, а тело и все суставы снова тяжелеют. Где чертов свет? А, вот он. Я слышу голос Рёги. Через секунду над нашими головами загорается яркий свет. Я сглатываю, но не удивляюсь. Почему-то я знал, что все так и будет. Похоже, прошло полгода с тех пор, как они умерли. Говорит Рёги голосом, по которому ясно, что она тоже не удивлена. Хотя я понимаю, что мы должны быть как минимум ошеломлены. Потому что в гостиной, куда мы только что вошли, лежат два неубранных трупа. Лишь несколько кусочков кожи висят на их костях. Большая часть плоти, отпавшей и разлагающейся на полу, лежит подобно куче мусора. Они выглядят так, словно их тела бросили на свалки и оставили гнить. Глазницы черные и пустые, как пещеры. А лица в таком состоянии, что никто с уверенностью не сможет опознать их, кроме меня. Это останки Такаюки и Каэда Энзи, родителей, которых я убил месяц назад. Но, как и говорит Рёги, похоже, что они лежат уже намного больше месяца. Вдобавок, есть еще и другая семья Энзи, до сих пор живущая с другой стороны. Это парадокс, о котором у меня больше нет сил думать. Как и Рёги, я стою в комнате и смотрю на тела. Как будто так я смогу угадать точное время и дату. По сравнению со сном, который каждую ночь становился реальностью, тут уж точно все закончилось. Бессмысленная, бесполезная смерть моих родителей. Даже так я не могу оторвать глаз от зрелища разложения. Я хочу закричать,
но у меня не получается. Хочу ощутить отвращение или шок, но нет. Звук входной двери врывается в мои мысли.
«Нарываемся на драку, да?» —
улыбаясь, говорит Рёги. Она вытаскивает из куртки нож и одним плавным движением обнажает лезвие. В то же время кто-то входит в гостиную. Мы не слышим ни его голоса, ни шагов. Его лицо – лицо обычного мужчины средних лет, с которым можно запросто столкнуться на улице, не выражающее эмоций. Нет никаких намеков на приближающуюся опасность. Как только я подумал, что вроде бы узнаю его, он бросается на нас. Это становится сигналом для Рёги броситься ему навстречу и легко избавиться от атакующего одним ударом ножа. Спустя секунду еще один, нет, три, нет, четыре человека вваливаются в комнату явно с теми же намерениями, но Рёги не тратит времени попусту. Двигаясь к ним, она колет и режет с изяществом танцора, напоминая мне о спектакле в ту ночь, когда мы впервые встретились. Только сейчас она намного смертоносней. Спустя мгновение все кончено, а у входа в гостиную валяется четыре трупа. Она хватает мою руку и тащит за собой. «Ну, жильцы четко выразили свое мнение», — говорит она. «Сваливаем отсюда». Думаю, я могу рассчитывать, что она сохранит хладнокровие до конца. Я все еще не отошел от созерцания трупов моих родителей, но и не могу игнорировать происходящее. Я отпускаю ее руку.
«Какого черта, Рёги? Почему ты?»
«Они не люди. Они трупы. Это очевидно. Они просто куклы с посмертной волей. Омерзительно. В любом случае, хватит разговоров. Бежим, бежим, бежим!» Я вижу на ее лице выражение абсолютного презрения. Но у меня нет ни времени, ни желания гадать, чем оно вызвано. Рёги бежит впереди, пока я пробираюсь через кучу трупов, которых она оставила за собой. Вижу взрослых и детей, похоже на семью. Я вылетаю через входную дверь, которую Рёги оставила открытой, чтобы увидеть на полу еще пять так называемых трупов. Крови нет, как и у тех четверых, которых она оставила внутри. Я думаю, это подтверждает ее слова о том, что они не люди. За то время, пока я выбирался из квартиры, Рёги уже добралась до входа в 408-ю, где и сражалась с очередным трупом. Наблюдая за ней, я наконец осознал, насколько потрясающе она умела драться. Враги не давали ей поблажек, атаковали с яростью живого человека. Но этого недостаточно, чтобы сражаться с Рёги, которая ныряет и крутится. За ее движениями невозможно уследить. Каждый взмах, каждый удар, рассекающий кости, мышцы и сухожилия, делает ее все менее похожей на девушку и все более похожей на силу природы. Белый жнец, прорубающий себе путь к центральному холлу. Несмотря на массу быстрых движений, перекрывающие мое поле зрения, я вижу другой конец коридора, освещенный светом справа. Там стоит черная фигура. Сначала, из-за всей неподвижности его позы, я принимаю его за черную статую. Но скоро осознаю, что это человек, одетый в черный плащ. Он чем-то отличается от трупов, с которыми расправляется Рёги. Через секунду после того, как я увидел его, я застываю. От макушки до кончиков пальцев. Просто не могу шевельнуться. Как марионетка, лишившаяся нитей. Я поглощен ужасом. Я не должен был видеть его. Нет, не так. Мы вообще не должны были приходить сюда. Так что мы не смогли бы встретиться с ним и призрачным спокойствием, которое от него исходит. Неподвижность окутывает его, подобно плащу.